Настало трудное время для Пантелея Еремеевича. Правда, выпадали хорошие дни. Возникшее в нем сомнение казалось ему чепухой, он отгонял нелепую мысль, как назойливую муху, и даже смеялся над самим собою. Но выпадали также дни дурные. Неотступная мысль снова принималась из-под тишка точить, искрести его сердце, и он мучился едко и тайно. В течение памятного дня, когда он отыскал Малек Аделя, Чертопханов чувствовал одну лишь блаженную радость. Но на другое утро, когда он стал седлать свою находку, близ которой провел всю ночь, что-то в первый раз его кольнуло. Он только головой мотнул, однако семя было заброшено. В течение обратного путешествия домой сомнения в нем возбуждались редко. Они стали сильней и явственней, как только он вернулся в свое Бессоново. Как только очутился в том месте, где жил прежний, несомненный Малек Адель. Все это он берег, конечно, про себя. Одно уж самолюбие не позволило бы ему выказать свою внутреннюю тревогу. Он бы перервал пополам всякого, кто бы хоть отдаленно намекнул на то, что новый Малек Адель, кажись, не старый. Он пуще прежнего избегал столкновений с людьми. Знак плохой. Он почти постоянно экзаменовал Малек Аделя, уезжал на нем куда-нибудь подальше в поле и ставил его на пробу. Или уходил украдкой в конюшню, запирал за собой дверь и, ставши перед самой головой коня, заглядывал ему в глаза, спрашивал шепотом: «Ты ли это? Ты ли?» А не то молча его рассматривал, да так пристально, по целым часам, то радуясь и бормоча:
«Да, он! Конечно, он!»
То недоумевая и даже смущаясь. И не столько смущали Чертопханова физические несходства этого Малека Деля с тем, впрочем, их насчитывалось немного, у того хвост и грива словно были пожиже, и уши острей, и бабки короче, и глаза светлей. Но это могло только так казаться. А смущали Чертопханова несходства, так сказать, нравственные. Привычки у того были другие. Вся повадка была не та. Например, тот Малек Адель всякий раз оглядывался и легонько ржал, как только Чертопханов входил в конюшню. А этот жевал себе сено, как ни в чем не бывало, или дремал, понурив голову. Оба не двигались с места, когда хозяин соскакивал с седла. Но тот, когда его звали, тотчас шел на голос, а этот продолжал стоять, как пень. Тот, бывало, как увидит, что около него нечисто, сейчас задней ногой стук в стенку стойла. А этому ничего, хоть по самое брюхо навали ему навозу. Того сырость дождевая беспокоила, этому она нипочем. Грубее этот, грубее. Да, была лошадь милая, а это... Вот что думалось иногда Чертопханову, и горечью отзывались в нем эти думы. Зато в другое время пустит он своего коня вовсю прыть по только что вспаханному полю или заставит его соскочить на самое дно размытого оврага и по самой круче выскочить опять. И замирает в нем сердце от восторга. Громкое гиканье вырывается из уст, и знает он, знает, наверное, что это под ним настоящий, несомненный Малек Адель. Ибо какая другая лошадь в состоянии сделать то, что делает это? Однако и тут не обходилось без греха и беды. Продолжительные поиски за Малек Аделем стоили Чертопханову много денег. О костромских собаках он уже не помышлял и разъезжал по окрестностям в одиночку, по-прежнему. Вот в одно утро Чертопханов в верстах в пяти от Бессонова наткнулся на ту самую княжескую охоту, перед которой он так молодецки горцевал года полтора тому назад. И надо ж было случиться такому обстоятельству. Как и в тот день, так и теперь, русак, возьми! И вскочи перед собаками из-под межи на косогорье.
«Ату его! Ату!»
Вся охота так и понеслась. И Чертопханов понесся тоже. Только не вместе с нею, а шагов от нее на 200 в сторону. Точно так же, как и тогда. Громадная водомоина криво прорезала косогор и, поднимаясь все выше и выше, постепенно суживаясь, пересекала путь Чертопханову. Там, где ему приходилось перескочить ее, и где он полтора года тому назад действительно перескочил ее. В предчувствии торжества, столь чудным образом повторенного торжества, Чертопханов загоготал победоносно, потряс нагайкой. Охотники скакали, а сами не спускали глаз с лихого наездника. Конь его летел стрелою. Вот уже водомоина перед самым носом. Ну, разом, как тогда, но... Малек Адель круто уперся, вильнул налево и поскакал вдоль обрыва. Как ни дергал ему Чертопханов голову на бок к водомоине. Тогда Чертопханов, весь пылая стыдом и гневом, чуть не плача, опустил поводья и погнал коня прямо вперед, в гору, прочь от тех охотников, чтобы только не слышать, как они издеваются над ним, чтобы только исчезнуть поскорее с их проклятых глаз. С иссеченными боками, весь облитый мыльной пеной, прискакал домой Малек Адель. И Чертопханов тотчас заперся у себя в комнате.
Нет, это не он. Это не друг мой. Тут бы шею сломил, а меня бы не выдал.
Окончательно доехал, как говорится, Чертопханова следующий случай. Верхом на Малек Адели пробирался он однажды по задворкам Поповской слободки, окружавшей церковь, в приходе которой состоялось сельцо Бессонова. Вдруг его кто-то окликнул. Он остановил коня, поднял голову и увидал своего корреспондента, диакона. Но Чертопханову было не до диакона. Он едва отвечал на его поклон и, промычав что-то сквозь зубы, уже взмахнул нагайкой.
«А какой у вас конь богатейший?» –
поспешил прибавить диакон.
«Истинно! Вы муж ума чудного, просто акилев. Одного живота по навету злых людей лишились, —
продолжал дьякон,
— и немало не унывая, а напротив, более надеясь на божественный промысел, приобрели себе другого. Нисколько не худшего, а почитай, что даже и лучшего.
Что ты врешь?
— сумрачно перебил Чертопханов.
— Какой такой другой конь?
— Это тот же самый. Это Малек Адель. Я его... отыскал.
Как же так, господин? Коня-то вашего, дай бог памяти, в минувшем году недельки две после Покрова украли. А теперь у нас ноябрь на исходе.
Ну да. Что же из этого?
Значит, слишком год с тех пор протек. А конь ваш, как тогда был серый в яблоках, так и теперь. Даже словно темнее стал.
Серые-то лошади в один год много белеют.
Чертопханов дрогнул. И в самом деле, серая масть-то ведь меняется. Как ему такая простая мысль до сих пор в голову не пришла?
Пучок анафемский! Отвяжись!
Каркнул он вдруг, бешено сверкнув глазами, и мгновенно скрылся из виду у изумленного диакона. Все разом рухнуло от одного этого слова. Белеют. Чертопханов примчался домой и опять заперся на ключ. Что эта дрянная кляча не Малек Адель, что между ею и Малек Аделем не существовало ни малейшего сходства, что всякий маломальский путный человек должен был с первого разу это увидеть, что он, Пантелей Чертопханов, самым пошлым образом обманулся? Да нет! Что он нарочно, преднамеренно надул самого себя, напустил на себя этот туман? Во всем этом теперь уже не оставалось ни малейшего сомнения. Чертопханов ходил взад и вперед по комнате, одинаковым образом поворачиваясь на пятках у каждой стены, как зверь в клетке. Отчаяние овладело им, Злоба душила его, жажда мести в нем загоралась. Напротив кого? Кому отмстить? Жиду? Яфу? Машу? Дьякону? Вору, казаку, всем соседям, всему свету, самому себе, наконец. И он опять, ничтожнейший, презреннейший из людей, общее посмешище, шут гороховый, зарезанный дурак, предмет насмешки для дьякона. Он воображал, он ясно представлял себе, как этот мерзкий пучок станет рассказывать про серую лошадь, про глупого барина.
О, проклятие!
Напрасно Чертопханов старался унять расходившуюся желчь. Напрасно он пытался уверить себя, что эта лошадь, хотя и не Малек Адель, однако все же добра и может много лет прослужить ему. Он тут же с яростью отталкивал от себя прочь эту мысль. Точно в ней заключалось новое оскорбление для того Малек Аделя, перед которым он уже без того считал себя виноватым. Еще бы. Этот одер, эту клячу, он как слепой, как олух, приравнял ему Малек Аделю. А что насчет службы, которую эта кляча могла еще сослужить ему? Да разве он когда-нибудь удостоит сесть на нее верхом? Ни за что. Никогда. Татарину ее отдать. Собакам наснеть. Другого она не стоит. Часа два слишком бродил Чертопханов по своей комнате.
«Перфишка!» —
скомандовал он вдруг.
«Сию минуту, ступай в кабак, полведра водки притащи. Слышишь? Полведра! Да живо!»
Водка не замедлила появиться на столе Пантелея Еремеича, и он начал пить. Кто бы тогда посмотрел на Чертопханова, кто бы мог быть свидетелем того угрюмого озлобления, с которым он осушал стакан за стаканом, тот, наверное, почувствовал бы невольный страх. Казалось, в нем созревало какое-то решение, которое его самого смущало, но к которому он постепенно привыкал. Одна и та же мысль неотступно и безостановочно надвигалась все ближе и ближе. А в сердце, под раскаляющим напором тяжелого хмеля, раздражение злобы уже сменялось чувством зверства. И зловещая усмешка появлялась на губах.
«Ну, однако, пора», — промолвил он каким-то деловым, почти скучливым тоном.
Он выпил последний стакан водки, достал над кроватью пистолет и отправился на конюшню. Малек Адель, ложный Малек Адель, лежал на постилке. Чертопханов толкнул его ногою, примолвив: «Вставай, ворона!» Потом отвязал недоуздок от ясли, снял и сбросил на землю попону и, грубо повернув в стойле послушную лошадь, вывел ее вон на двор, а со двора в поле, к крайнему изумлению сторожа, который никак не мог понять, куда этот барин отправляется ночью с невзнузданную лошадью в поводу. Чертопханов шел большими шагами, не останавливаясь, не оглядываясь. Охваченный ночным холодом, он бы, наверное, захмелел от выпитой им водки, если бы не другой, более сильный хмель, который обуял его всего. Он решился убить Малек Аделя. Он шел на это дело не то чтобы спокойно, а самоуверенно, бесповоротно, как идет человек, повинующийся чувству долга. Ему эта штука казалось очень простою. Уничтожив самозванца, он разом поквитается со всем и самого себя казнит за свою глупость, и перед настоящим своим другом оправдается и целому свету докажет, что с ним шутить нельзя. А главное, самого себя он уничтожит вместе с самозванцем. Ибо на что ему еще жить? А безвинный виновный трусил покорной рысцой за его спиною, но в сердце Чертопханова не было жалости. Недалеко от опушки леса, куда он привел свою лошадь, тянулся небольшой овраг, до половины заросший дубовым кустарником. Чертопханов спустился туда, Малек Адель спотыкнулся и чуть не упал на него.
«Аль, задавить меня хочешь?» «Проклятый!» — вскрикнул Чертопханов и, словно защищаясь, выхватил пистолет из кармана.
Уже не ожесточение испытывал он, а ту особенную одеревенелость чувства, которое, говорят, овладевает человеком перед совершением преступления. Но собственный голос испугал его. Так дико прозвучал он под навесом темных ветвей в гнилой, спертой сырости лесного оврага. Чертопханов дрогнул.
«Ступай! Черт! На все четыре стороны!» — проговорил он сквозь зубы и, выпустив повод, Малек Аделя с размаху ударил его по плечу прикладом пистолета.
Малек Адель немедленно повернулся назад, выкарабкался вон из оврага и побежал. Но недолго слышался стук его копыт. Чертопханов медленно выбрался из оврага, достиг опушки и поплелся по дороге домой. Он был недоволен собою. Он шел сердитый, темный, неудовлетворенный, голодный, словно кто обидел его, отнял у него добычу, пищу. Вдруг что-то толкнуло его сзади, между плеч. Он оглянулся. Малек Адель стоял посреди дороги. Он пришел следом за своим хозяином. Он тронул его мордой, доложил о себе.
«А-а-а-а-а!» — закричал Чертопханов. «Ты сам? Сам за смертью пришел? Так на же!»
В мгновение ока он выхватил пистолет, взвел курок, приставил дуло к колбу Малек Аделя, выстрелил. Бедная лошадь шарахнулась в сторону, взвилась на дыбы, отскочила шагов на 10 и вдруг грузно рухнула и захрипела, судорожно валяясь по земле. Чертопханов зажал себе уши обеими руками и побежал. Колени подгибались под ним, и хмель, и злоба, и тупая самоуверенность — все вылетело разом. Осталось одно чувство стыда и безобразия. До сознания, сознание несомненное, что на этот раз он и с собой покончил. Недель 6 спустя казачок Перфишка почел долгом остановить проезжавшего мимо Бессоновской усадьбы станового пристава.
«Пожалуйте, ваше благородие, к нам в дом. Пантелей Еремеевич, кажись, умирать собираются. Так вот я и боюсь».
«Как умирать?»
«Становой слез с телеги».
«Что ж ты за священником, по крайней мере, сходил? Исповедался твой барин? Причастился?»
«Никак нет», — становой нахмурился.
«Как же это ты так, братец? Разве это так можно, а?»
«Да я их и третьего дня, и вчера спрашивал», — подхватил оробевший казачок. «Молчи, — говорит, — дурак, не в свое дело не суйся. Да вы уж сделайте милость, ваше благородие. Пожалуйте к ним в комнату».
«Ну, веди», — проворчал становой и последовал за Перфишкой. Удивительное зрелище его ожидало. В задней комнате дома, сырой, темной, на убогой кровати, покрытой конской попоной, лежал Чертопханов, уже не бледный, а и желто-зеленый, как бывают мертвецы, с обвалившимися глазами под глинцевитыми веками, заостренным, но все еще красноватым носом над взъерошенными усами. В одной руке Чертопханов держал охотничью нагайку, в другой — шитый кисет, последний подарок Маше. Изумленно становой не знал, что предпринять.
«Пантелей Еремеевич, а? Пантелей Еремеевич».
Тогда произошло нечто необыкновенное. Глаза Чертопханова медленно раскрылись, потухшие зрачки двинулись, остановились на посетителе, увидали его, Посиневшие губы постепенно расклеились, и послышался сиплый, уж точно гробовой голос.
Столбовой дворянин? Пантелей Чертопханов умирает. Кто может ему препятствовать? Он никому не должен, ничего не требует. Оставьте его, люди. Идите.
Дай знать, когда скончается, шепнул, выходя из комнаты становой перфишки. А за попом, я полагаю, сходить и теперь можно. Надо ж порядок соблюсти, пособоровать его. Перфишка в тот же день сходил за попом, а на следующее утро ему пришлось дать знать становому: Пантелей Еремеевич скончался в ту же ночь. Когда его хоронили, гроб его провожали два человека. Казачок Перфишка, да Мушель Лейба. Весть о кончине Чертопханова каким-то образом дошла до жида, и он не преминул отдать последний долг своему благодетелю.